В рубрике «Русское зарубежье» мы продолжаем знакомить вас с беседами о русской Сербии, записанными в мае 2007 года в Белграде. Сегодня профессор, доктор филологических наук Андрей Витальевич Тарасев продолжает рассказ о своей семье, о материнской линии Литвиновых-Масальских и о дедушке, генерал-майоре, художнике, участнике знаменитого Памирского похода Борисе Ниловиче Литвинове.
Я могу рассказать немножко и сценарий той моей женской линии, маминой линии. Он богаче, интереснее. Если бы сейчас тут рядом сидел наш выдающийся режиссер Михалков, он бы сказал: говори медленнее, я делаю сценарий. Мамина история – это сценарий. Папина – это просто. Причем, что значит папа? Это в капельке океан русского горя, беженского. Но по этой капле мы и определяем, правда? Из озера, из реки, из ручья или из океана. Это капля. А мамина судьба, она иная. Папа – южанин, азовец, мариуполец, а мама – костромичка, но ее отец, потеряв своего отца, моего прадеда, очень рано был отдан в военное училище и прошел также трудный путь строевого русского офицера. Он закончил военное училище и был в 17-м туркестанском стрелковом полку. Поэтому его любовь – это Асхабад. Вот там вот, голубенькая церковь – это Асхабад. Моя бабушка покупает апельсины на улице. Мой дедушка был не только военным служащим, генерал-майором, а и художником. Он совершал знаменитый Памирский поход, и это, в общем-то, был полувоенный поход. Искали путь в Индию сухопутный. И он начал делать зарисовки и опубликовал свои две статьи в журнале «Разведчик» через Бухару на Памир и уголок Сагдианы с своими иллюстрациями. В 1997 году, в 1897 году, капитану Литвинову дали двухлетний как бы отпуск, и он закончил Академию художеств. Вот там на стене вы видите его зарисовки бухарских ковров. И вышла книга в 1907 году генерала Боголюбского в Петербурге о коврах Бухары и Центральной Азии. И большинство зарисовок моего деда. Там его благодарность, это альбом величины небольшого кухонного столика или карточного. И он у нас есть. И вот ну, две мы повесили. Надеюсь, что они не станут более бледными. И дед, значит, проходил эту суровую строевую службу в Туркестане. Одна из дочерей родилась в городе Кирки, мама в Чарджуе, теперь это Чарджоу. Когда началась война, он отвез свою жену и трех дочерей в Владикавказ, где жил его тесть, генерал Кадилов, Александр Кадилов, и был его полк, ну, как бы назначен под командование знаменитого генерала Юденича, и дед провел всю Первую мировую войну на Черноморском побережье, воюя против турок. Вот здесь на маленькой картине это турки нападают на русских раненых. Видите, это маленькая картина. Он начал войну полковником, заместителем командира полка 17-го туркестанского стрелкового полка. Командир полка был убит в 15-м году, и он стал, значит, в 15-м году командиром своего 17-го туркестанского полка и провел всю войну. Брал Эрзерум, Трапезунд, дважды представлен к ордену Святого Георгия и Святой Анны, георгиевское оружие, имел право, так сказать, на георгиевское оружие. 7 раз ранен, и, конечно, в 1917 году он сохранил свой полк этих революционных брожений, но все-таки должен был уйти, приехал в Владикавказ, и в 1919 году он поднял восстание, антибольшевистское восстание. Он был во главе довольно крупного соединения, которое называлось «Отряды терских офицеров». Последнее его, как бы сказать, ну, место командования было, он был начальником всего Закаспийского фронта Белой армии, ранен в позвоночник и тяжело ранен, эвакуирован вместе с уже в чине генерал-майора, которому был представлен еще в 17 году, в январе, но февральская революция помешала это реализовать, но все-таки ему потом признали в чине генерал-майора. Он очутился в эвакуации, значит, опять Галиполи, опять Сербия, Черногория, потом Сербия. И он очутился в 20-м году в Белграде. С семьей он расстался в 19-м году, потому что отряды Белой армии должны были спешно отступать. И бабушка Зинаида Александровна Кадилова отказалась идти с отрядами Белой армии, потому что у нее на руках было 3 девочек. Он сказал: «Боренька, ты верши свой долг, а я сохраню наших детей, и если даст Господь, мы свидимся». В 20-м году, это было 19-м, в 20-м году ей сообщили, что он тяжело ранен, смертельно ранен. И с 20-го года, очутившись в воле Божией и воле судьбы в Советском Союзе, она считалась вдовой. Как жена врага народа и как дети врага народа, они, конечно, были в очень унизительном положении, хотя она закончила знаменитый Мариинский институт на Невском в Петербурге. Она стала уборщицей в начальной школе советской, а дети учиться не имели права. Она вечером, придя с работы, что-то им все-таки передавала из своих знаний. В 22-м году они пережили этот страшный голод в Владикавказе и вообще в России. Мама моя видеть помидоров не могла, потому что был огромный урожай помидоров. Единственное, что они ели, только помидоры. И ореховый жмых – это то, что остается от орехов, когда масло ореховое выжмут. В 22-м году директор ее страшно притеснял, инспектор появился. Это оказалась женщина в каком-то кожаном пальто, но без пулеметных лент. Директор страшно боялся, из какого-то центрального пункта она приехала. Выстроен был весь персонал, бабушка в конце, стояла как уборщица, и эта женщина бросилась к, минуя всех, бабушке: «Зинаида Александровна, это вы». Оказалось, что это кухарка генерала Кадилова, которую моя бабушка выучила грамоте. Это изменило бабушкину судьбу. Она стала преподавательницей французского, немецкого и музыки. Дети приняты в школу. Мама всегда говорила, мне жалко, что я забыл ее фамилию, но всегда молись о рабе Божьей Евгении. Она посылала то дрова, то там муку. В общем, конечно, спасибо ей, выручила и бабушку, и моих будущих, так сказать, теток и маму. И в 22-м году она приехала даже и говорит, вам тут жизни не будет. Где ваш, где Борис Нилович? Он говорит, я вдова. Но мне-то вы можете сказать? Она говорит, я не знаю, мне сообщили, что он. Пишите прошение. Я, так сказать, мать трех детей, вдова, имею родственников в Константинополе, и бабушка, благодаря связям этой милой женщины, получила право на выезд из Советского Союза. И в 22-м году бабушка Зинаида Александровна, урожденная Кадилова Литвинова Масальская, очутилась в Константинополе у своей родной сестры. Но Константинополь – это был Вавилон тогда. Сестра и муж, и ее и дочка, и еще была на руках, и престарелая мать еле выживали там. Бабушка увидела в русской газете набор в русскую гимназию в городе Жумен, это север Болгарии. Она подала заявление как преподавательница и записала своих трех дочерей. Вот здесь турецкая казарма, где мои мама и ее сестры учились, а вдова моего дедушки, Зинаида Александровна Литвинова, преподавала немецкий, французский музыку. Они с 22 по 24 провели там в ужасных условиях. Это бывшая турецкая казарма. И, конечно, было страшно. Все бедно. Они получали из Америки или вообще из Европы какую-то помощь, одежду и все это. В 24 году из Сербии, мы всегда говорили Сербия, а не Югославия, приехал новый преподаватель математики. Мама, а значит, я его имени не знаем. И директор, представляя свой персонал и новому преподавателю математики, в Шумене сказал, вот этот преподаватель математики, а вот это наш законоучитель, это наш преподаватель, там, не знаю, русского языка, а вот преподавательница немецкого, французского и музыки Зинаида Александровна Литвинова. Дедушка не носил второй фамилии Масальский. И этот вдруг говорит, а я приехал из Белграда, у меня в Белграде есть знакомый Литвинов. Ну, вы знаете, Литвинов, разные есть Литвиновы. Даже министр иностранных дел был Литвинов, но он был на Ко или на Штейн, да. Это не те мы, Литвиновы, Масальские из Костромы. И он, значит, говорит, а где ваш муж? Простите, что я так не спрашиваю, не вежливо. Я, говорит, вдова. Но когда выяснилось, что его знакомого в Белграде зовут Борис Нилович, отчество очень редкое. Борис Нилович Литвинов, что он генерал-майор и художник, бабушка упала в обморок. Так моя бабушка перестала быть вдовой. И что делать? Пишите. Русская церковь, Белград, Сербия, больше ничего. Я еще помню, в 39-м, 40-м, 41-м году наши службы кончались тем, что выходил или диакон, или псаломщик, и говорил, никто не расходился, все стояли. Спета была по твою милость перед четверной иконой знамения Курской, и все стоят. Выходит псаломщик или диакон и говорит, за эту неделю поступило столько и столько писем, и читает письмо. Я, Николай Петрович там Иванов, проживавший там и там, разыскиваю свою жену, детей, брата. Их бывало, что никто не отзывается, бывало, что кто-то подходит и говорит, это я. И я представляю себе просто дедушку, который подошел и сказал, реагируя на письмо Зинаиды Александровны, что это я. Дедушка приехал вот в эту казарму, и в 25-м году в этом же Шумене родилась вот эта моя тетя, самая младшая, которая была моей фактически как сестрой, потому что разница всего 7 лет. И он привез их в Белград. И бабушка, и дедушка поселились на его квартире, очень милых таких людей, последний из этой семьи, Загорка, подарила церкви, вы у отца Виталия в канцелярии, наверное, видели, две большие картины с этими такими вот мечетями из Средней Азии. Это работа моего деда Бориса Литвинова. А на обороте написано, этой картиной уплочена квартирная плата за год такой-то, там, не знаю, с 20, там, не знаю, 8 по 29 год. Значит, он бедный, денег у него средств не было. Им этой картины не нужно было, конечно. Но вот они принимали и квартирную плату картинами. Дедушка похоронил свою жену в 1934 году, так что я бабушки не помню. Она умерла в возрасте 54 лет от болезни, которая сейчас излечима, это базет. Тогда бы она была неизлечима. Осталась вот эта моя тетя Юля 9 лет на руках моей мамы, и мы дедушку взяли к себе, мама взяла к себе. И так что я единственный из старого поколения, кого я помню, это мой дедушка Борис Нилович Литвинов. Он прожил трудную жизнь, очень был потрясен смертью своей жены. Он вел приходо-расходную книгу, очень педантно, очень аккуратно. Эта книга сохранилась только благодаря тому, что я там обнаружил запись, причем в расходах. Сегодня у Милочки, это моя мать Людмила, родился второй сын Андрей. Слава тебе, Господи, слава тебе. Ну, спасибо, хотя это почему в расходы, не знаю, а не в приходы. Это ж, ну, нет, когда это ребенок, это же приход, доход, а? Я вам покажу сейчас эту книгу. Она сохранилась только потому, что мне приятно, что рукой деда записано факт моего рождения в 1933 году, 9 мая. Дед отказался от помощи, которую король Александр, наш благодетель, давал всем русским в размере 600 динаров, а стипендия студенческая была 300, а зарплаты были 1000, так что представьте себе, что это была крупная сумма, сколько было русских. В Белграде около 20 тысяч, а жителей Серова было около 300 тысяч в момент начала войны в 1941 году. Ну и что? Дед от этого отказался и жил, как каждый художник. И он всегда говорил, как сейчас помню, я слышу его голос, написать картину – это искусство. Продать картину – это гениальность. И у деда был такой обычай, когда у него, значит, была выставка, и он, в общем, продаст несколько картин, он эти деньги бросал на пол, и они танцевали какой-то индейский танец от радости, что вот есть деньги. Тогда он покупал всем все, а потом жили впроголодь. И я дедушку помню, я это должен сказать, это очень важно, я всегда это подчеркиваю. Несколько, ну, как бы, таких характеристик нашей беженской массы. Во-первых, не было разделения по национальности, так сказать. Калмыки говорили, что они русские, а калмыков было немало. Даже была и в Европе единственная их молельня. На окраине Белграда они построили молельню. Сохранилась фотография, но, конечно, молельню снесли наши освободители в 1945-1946 году. Национальность, она хранится в сердце, а не в форме фамилии. И здесь все были русскими. И для сербов, и для нас мы все были русские. И для этого отличия были, там мы их называли самостийниками, но это были маленькие-маленькие группы. И это было, значит, первое, что я хочу сказать. Мы не делились на какой-то национальной почве. Второе, что мне хотелось бы сказать. Нас не учили ненавидеть Советский Союз. Нас учили любить Россию.
В следующих передачах цикла о судьбах русских беженцев в Сербии мы побываем в Русской Церкви Святой Троицы в Белграде. Напоминаю, что беседы цикла были записаны в Белграде в мае 2007 года. В передачах звучит русская классическая музыка, гимны российской армии и церковные песнопения в исполнении хоров русского зарубежья. Над передачами цикла работала Александра Никифорова.